Мы читаем книгу «Труды Бальсулама» на странице 18. Суть науки Каббала, подзаголовок «Язык каббалистов» — это язык ветвей. Можно задавать вопросы на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. «Труды Бальсулама», 18 страница, «Суть науки Каббала», подзаголовок «Язык каббалистов» — это язык ветвей. Что означает, что он создан на основании указаний, полученных ветвями от их корней, обязательно существующих в высшем мире и являющихся эталоном для своих ветвей. Ведь нет ничего в нижнем мире, что не бросало бы своего начала и не проистекало бы из высшего по отношению к нему мира, подобно тому, как оттиск повторяет форму печати. И корень, находящийся в высшем мире, заставляет принять свою форму и приобрести свои качества, соответствующие ему ветвь в нижнем мире. Как сказали мудрецы, судьба из высшего мира, соответствующая травинке в нижнем мире, наносит удары этой травинке, заставляя расти в соответствии с ее назначением. И в соответствии с этим каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал, находящийся в высшем мире. Так для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение, и это позволило им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая друг перед другом название нижней ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира. И это позволяет слышащему понять высший корень, так как эта материальная ветвь ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня. Так любая часть ощущаемого мироздания и все ее проявления стали для них абсолютно определенными словами и названиями, указывающими на высшие духовные корни. Несмотря на то, что их невозможно выразить никакими словами и звуками, поскольку находятся они выше всякого воображения, однако благодаря наличию ветвей доступных ощущениям в нашем мире, словесное выражение духовных корней обрело право на существование. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовные постижения передаются от одного к другому, от поколения к поколению, устно и письменно, и понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которую должна иметь передача информации при научных исследованиях. То есть в точных рамках, что не позволяет ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение, присущее только ему, и потому с абсолютной точностью указывает на ее духовный корень. И знай, что язык ветвей Каббалы наиболее удобен для объяснения понятий этой науки по сравнению с любыми обычными нашими языками, которые стерлись от массового употребления. И, как известно из Торы, это называется номинализацией. То есть от частого употребления слов выхолащивается их содержание, что приводит к появлению больших трудностей в передаче точных мнений от одного к другому, как устно, так и письменно. В то время как в языке ветвей Каббалы, составленном из названий творений и их проявлений, предстающих перед нами определенными в соответствии с законами природы, и никогда не меняющимися, и нечего опасаться, что слышащий или читающий ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как законы природы абсолютны и неизменны. Итак, что можно сказать здесь? Прежде всего, язык ветвей — это для постигающих, для постигших. Тот, кто не постиг связь между корнем и ветвью, он не может использовать язык ветвей. Язык ветвей означает, что прежде всего я чувствую духовный мир. После того, как я чувствую духовный мир, я слышу слова из нижнего мира. И тогда мне понятно, вследствие того, что нахожусь в высшем мире, что имеется в виду? Потому что у меня есть ощущение высшего. И мне понятно, что эти имена, которые взяты из нижнего мира, мне понятно, что они обозначают в высшем мире. Там, где мы находимся я и написавшая их. Между мной и ними, допустим, Раби Шимоном и Раби и Бальсуламом, есть общий язык, потому что мы находимся на одном уровне, мы находимся в том же месте, о котором идет речь.
Это можно подчеркнуть словами Рабаша. Он пишет в своем письме, что те, кто постигли свет Творца с помощью своей работы и захотели, чтобы все, кто придет за ними, тоже насладились бы тем, что они открыли, поэтому дали название каждому постижению, для того, чтобы они смогли понять их намерения, их постижения, которые они обрели. И благодаря этому возник общий язык для общения друг с другом.
Да.
Вы могли бы объяснить, в общем, то, что он здесь объяснил, язык ветвей? Вы сказали, что это язык для постигающих, но это для продвинутых.
Это не продвинутых. Я говорил об условии. Кто может использовать этот язык?
Да, но что это за язык? Сам язык.
Язык ветвей?
Вы можете объяснить, что такое язык ветвей?
Язык ветвей означает, что я, находясь в духовном мире, слышу язык, слова, вследствие того, что я в своем теле нахожусь в этом мире, я знаю, что такое груша, яблоко, стол, стул, корова, осел. Я знаю небеса. Я знаю все эти вещи, знаком с ними. Мне известно также их название. Давай так. Как называется?
Солнце.
Солнце. Хорошо. А как это называется?
Земля.
Земля. А это как называется?
Травка.
Травка. Растения разные. Растения. И так далее. Ну да, что еще? Осел, корова, собака. Разные такие. Я знаю вот так. Я знаю реальность без слов. Я знаю это и это. Что это? Затем я слышу язык,
слово. Я могу назвать это солнцем, могу назвать это любым, на любом другом языке, на английском, русском, немецком и другом. Я могу дать этой ощущаемой мной реальности имя. И это в нашем мире, в наших пяти органах чувств, мы чувствуем и можем дать этому название, имена. На иврите или на испанском языке, неважно. Но у меня есть связь между солнцем и этой реальностью. Я связал, я знаю, о чем идет речь. Сейчас слово «солнце», что оно мне говорит? Я нахожусь в духовном мире. Я в духовном мире знаю, знаком с реальностью, которая называется «солнце». И осел, допустим. И земля. Растения. Знаю, чувствую. Знаю также их название. А сейчас, что делает автор книги? Он начинает объяснять мне связь между всеми этими вещами в духовном мире, указывает на них тем, что дает им название из этого мира. Откуда я знаю, на что он указывает? Потому что я нахожусь в постижении, в ощущении ветви и корня. Поэтому я, для меня это язык, это объяснение. Что ты говоришь ребенку? Это называется ручка. Это называется кнопка, пуговица. Это называется рубашка. Ты показываешь ему это, и ты даешь этому название. Как ты объяснишь ребенку в духовном мире? О духовном мире. То же самое. Тебе нужно, чтобы он его почувствовал, ту реальность, и чтобы ты объяснил ему, как это называется. Он должен почувствовать явление, и он должен также распознать с твоей помощью корень и ветвь, и связь между этими силами в духовном мире. Это то, чему ты его обучаешь. Ты обучаешь его ориентироваться в том высшем мире, который пока еще для него недоступен для ориентации. С помощью языка, который называется «язык ветвей». Но при условии, что он чувствует, это рубашка, это собака, это осел, это растение, это трава, это солнце. Здесь есть много различий. Прямые, противоположные. Есть такие, которые он не чувствует. Так ты начинаешь пробуждать его к этому, чтобы он почувствовал. Язык тоже является средством развития. Он выстраивает его внутренне. Связи языка дают ему толкование слов. Почему слово состоит именно из таких букв? На что они указывают? Каждое слово — это не просто слово. Если мы говорим об иврите, то буквы, их порядок указывают на свойства этого объекта, о котором ты говоришь. Солнце, шемеш. Почему это шин, мемшин? Почему именно в таком виде нам передают информацию о том, что это такое? И там еще много есть. Очень глубокий язык. Потому каббалисты и создали этот язык, не то что создали, он уже существовал. Все миры от мира бесконечности Адам Кадмон, от силы Брия Царасия, все это есть до этого мира. И в этом мире мы рождаемся, у нас связь с ним, у нас есть постижение и ощущение, весь запас слов прекрасно. И мы должны попасть из нижнего мира в высший мир. Прекрасно. Так мы берем из нижнего мира все, что здесь есть, знания всех ветвей, с их названиями, со всем, что с ними связано, начинаем подниматься. У нас есть корни вплоть до мира бесконечности. В чем разница? Как в нашем мире есть те же самые уровни, но каждый раз на ином качественном уровне. Что значит на ином качественном уровне? Более связано с одним корнем. Все? Да, профессор.
Здесь в конце этого отрывка Бали Сулам как-то жалуется на то, что язык осложняется, путается.
Нет, не язык людей.
Обычный язык. Из-за повседневного использования есть путаница, опустошение содержания.
Это называется сленг, конечно. Ты же знаешь... Сегодня ты на одном языке, из того, как человек говорит, ты можешь понять, откуда он родом, с севера или с юга, или с кибуца, или выходец из какой страны и так далее.
Вопрос, говорится ли здесь, если я правильно понял, о каких-то моделях. И источник этой путаницы тоже находится в высших мирах, тоже есть у этого корень. Он каким-то образом влияет на это раздвоение.
Нет, наоборот. То, что мы, поскольку мы связаны с корнем, в каждом языке, не связаны с корнем, в каждом языке не придается важность этим корням, этим ветвям. Если ты возьмешь, например, итальянский язык, греческий, простите, если возьмете итальянца и грека сегодня, и 2000 лет тому назад, они не поймут друг друга. Не поймут. На других языках уже с промежутком в 200-300 лет тяжело понять, мы это видим. Все это потому, что нет связи между корнем и ветвью. Только на иврите у тебя есть связь между корнем и ветвями, поэтому этот язык не меняется. Не меняется. Сейчас придет сюда... Авраам, или Адам, или Моше, или другой, Раби Шимон может тут сесть, и ты, и приведи сюда маленького сына, все поймут друг друга, нет никаких проблем. Произношение, акцент, это, да, там было другое произношение, были более гортанные звуки, мы потеряли... тонкости звучания и произношения этих букв. Но сам по себе язык, мы потеряли также слова. Мы потеряли слова. Иногда мы сидели на скамейке, и Рабаш читал мне псалмы в парке. Немножко объяснял. И очень часто в каком-то предложении он говорил, это слово мне не знакомо, это слово мне не знакомо. Он не знал. Понимаешь? Есть такие слова, которые... Даже не знаю, как о них сказать. В нашем мире нет точного... их понятные ветви их, в духовном мире их корень также пока еще немножко затушеван и не раскрылся полностью. Поэтому есть слова, которые еще выяснятся, еще проявятся. Это да. Они еще проявятся. В псалмах, царь Давид. Это общее постижение. А каббалисты, ты видишь, что они пока еще не постигли эти слова, потому что обычно это зависит от общего исправления. Поэтому он не знал значения слова. Я говорю, чтобы вы поняли, что здесь есть много ветвей и много корней, и не все еще пока что раскрыты.
В материальном мире обычно принято думать или говорить, но пытаться описать природу, может быть, на языке математики, есть какая-то связь здесь между вещами?
Каждая наука — это язык, по сути дела. Но в чем разница? Разница в том, что ты в науке даешь толкование своему постижению на том же уровне, где ты постиг. На языке каббалы ты даешь толкование всему, что ты постигаешь, на фоне корня, относительно корня. Вот в чем разница. Между обычной наукой и наукой каббала. Каждое постигаемое тобой явление в нашем мире, ты его исследуешь и описываешь на том же уровне, где ты его и постиг. А здесь ты учишься только относительно корня. У тебя нет в постижении самого материала ничего, но постигается лишь его связь с корнем. Вот в чем принципиальная разница.
Бааль ха-Сулам пишет об этом в статье «Суть науки Каббала», что физика, допустим, это знание порядков, которое находится в определенном мире и предназначено только определенной теме, и нет никакой другой науки, которая связана бы с ней. Но в науке истины, в науке Каббала, вследствие обширного объема охвата знаний на всех уровнях, на неживом, растительном, животном и говорящем, находящихся во всех мирах, все порядки, следствия, все, что заключено в замысле творения. Поэтому все науки во всем мире, от маленькой до большой, включены изумительным образом в нее.
Принципиальный момент, что все связано с корнем. Связь с корнем — это... Есть качественное отличие науки Каббала, поэтому она может быть содержать в себе все остальные. Ты можешь объяснить мне свойства на данный момент в каком-то месте, какого-то вещества или связях между явлениями. Это не дает мне, по сути дела, глубинное понимание явления. Да, Йони.
Когда-то, много лет назад, не было внутренней работы над текстом. Был такой язык сфирот, зор, тес. Мой вопрос в следующем. Сегодня, в наше время, когда человек постигает духовное, он постигнет это тоже в сфирот. Допустим, я сейчас вхожу в постижение, начинаю понимать зор, тес. Это то, что должно произойти?
Когда ты войдешь в постижение, ты прежде всего получаешь ощущение. Все это чувство. Мы говорим о желании. В желании ты начнешь ощущать какие-то явления. В каждом конкретном явлении ты будешь знать, как оно называется. Что это такое? Вдруг ты узнаешь, поймешь, что «О, там говорится именно об этом». Говорится об этом «А, я помню, это было там». Мы это учили там и там. Ты вдруг вспомнишь все, что имеет отношение к этому постигаемому тобою объекту. Единовременно. И как и само слово, название его, так и его состояние, так и то, где о нем написано, из того, что ты знал, из того, что ты знаешь. Все ты будешь знать относительно вот этого явления, которое ты постигнешь и почувствуешь. Но прежде всего ощущение должно быть, само постижение. Первоначально, изначально, без слов, не облаченное в слова. А затем уже придут слова и определения, и понимания, и различия, связи разного рода. Это все уже, насколько ты к этому готов.
Но если я почувствую что-то, мне кажется, что, скажем, я буду называть это названиями Шамати или статьи Рабаша, но это же не язык ветвей, язык ветвей. Это язык сферот.
Это сразу же в тебя возникнет в голове в разных определениях и что с ними делать. И в этом мире, в духовном мире, может быть, что у определения этого мира нету таких, высшего мира нету последствий в этом мире. Допустим, парцуфим или сферот. Это не язык ветвей. Это собственный язык Каббалы в чистом виде. Какие есть сферот в нашем мире? Какие есть парцуфим в нашем мире? Где в нашем мире брия и цара асия? Можно сказать, брия и цара асия в нашем мире — это не живое, растительное животное, уровни. Но это не то же самое. Если мы говорим о постижении снизу вверх, то ты это постигаешь на языке ветвей вместе с их.
Так что же такое язык ветвей?
Язык ветвей — это означает, что ты поднимаешься из этого мира и постигаешь корни в высшем мире относительно каждого явления в нашем мире. Но это не значит, что ты должен изучать этот мир и его раскрывать корни в духовном мире. Это вообще это не цель. Он тебе указывает лишь на связь. Связь не с этим миром, связь с нашими учителями, с помощью какого средства они могут нас обучать, с помощью языка. Какой язык? Я не знаю, на каком языке он говорит. Что он хочет сказать? Он говорит на языке ветвей. Я не изучал язык ветвей. Ты не должен учить его. Ты знаешь это из этого мира. Ты уже знаешь, хочешь ты того или нет. Поэтому у тебя нет проблем научиться от них, услышать от них о том, что происходит в духовном мире. Ты открываешь книгу. Написано... Там написаны слова. Если бы ты не был в этом мире, ты бы не знал этих слов. А так ты знаешь то, что они тебе говорят, из этого мира. И ты стремишься попасть к корню. А что это такое в духовном мире? Они вообще не имели в виду этот мир. Они не собирались объяснять нам про яблоко, про грушу, солнце, землю, наш земной шар. Вообще нет. Глупцы хотят извлечь из Торы все эти знания. Они изучают так и Тору, и Талмуд, и все остальные книги, как будто каббалисты думали о том, чтобы дать нам знания об этом мире. Да вообще, ни одним словом даже. Тора не связана с этим миром. Тот, кто это делает, он ее материализует, это самый страшный грех. Это называется «не создавая себе образа и подобия». Все, о чем говорится, говорится только о духовном мире, чтобы у тебя с ними была связь, общий язык в духовном мире, они взяли слова, те, которые ты знаешь в нашем мире, чтобы, по крайней мере, ты начал из них понимать, давать к ним, вырабатывать к ним отношения. Иначе что это? Тролля, 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 так они будут с тобой говорить? чтобы ты не... Вообще, должна быть какая-то... Кроме того, что мы действительно... Это уже заложено в творении, что мы из нашего мира начинаем подниматься в духовный мир. И поэтому из нашего мира мы берем все. Если я правильно понял, язык ветвей — это не язык, это техника, как передать ощущение духовное.
Нет, чувства они не могут передать.
Так, а что это? Может быть, язык ветвей в музыке или в чертеже? Я могу как бы... Это не обязательно должен быть текст. Это техника, как человек, который ощущает, постигает духовность.
Все, что в нашем мире тебе понятно, что это такое... и может дать тебе какую-то ориентацию на более высшие ступени, помочь достичь это. Это называется языком ветвей. Все.
По поводу того, что наука Каббала говорит только о духовном мире. Пишет Бальсалам в статье «Свобода». Наука Каббала не говорит ничем о нашем духовном мире. А в книге Зор, в главе Балутха, написано, известно, что есть облачение истории в имена этого мира. Но если мы посмотрим на облачение изложения Торы, то это будет ничто, если мы...
Допустим, бык забодал корову, думают про быка и о быке и корове, и обсуждают это. А говорится о духовном мире. Бык и корова — это правая и левая линии, как мы можем исправить это отношение между ними и так далее. И нигде, ни в одном месте не написано мудрецами ничего о поведении в этом мире. Никакие нравоучения, этика, ничего. Только о духовном мире. Потому что если ты стремишься к духовному миру, если ты даешь воспитание, чтобы подняться в духовный мир, то ты ведешь, соответственно, этому и в этом мире. Без духовного мира, если ты хочешь давать воспитание, то это подавление. Потому что человек должен воспитываться только исходя из того, что он стремится получить направление на то, как подняться наверх. Поэтому нельзя читать Тору, ничего, если ты не благословляешь в начале ее. Что значит благословляешь? То есть ты знаешь, ты обязуешься прежде, до учебы, что ты сейчас идешь к постижению Творца. Ты желаешь стать как Творец. Иначе это грех, нарушение.
И Рав Кук продолжает в своих посланиях, дает пример. Допустим, как Адам Кадмон, я очень испугался, как изображают понятие Адам Кадмон в Кабале, которое является метафизическим определением, взятым из высшего божественного разума, и люди позволяют себе материализовывать такие духовные понятия даже в процессе обучения. И поэтому Бальсулам в предисловии к ТЭС пишет в пункте 22, гораздо проще привлекать свет Торы, занимаясь истинной наукой, чем открытой Торой, потому что открытая Тора облачена во внешнее материальное облачение, как воровство, разбой, ущерб и так далее. И поэтому очень тяжело каждому человеку направить свое сердце к Творцу во время занятия этим, чтобы привлечь свет. Тем более такому человеку при изучении тяжело при изучении Талмуда.
Почему? Потому что он должен думать, он обязуется думать только о духовном мире. И не способен он несчастный, потому что говорится о вещах, которые ему непонятны из этого мира, что это такое. Ему трудно оторваться от внешней этой формы, от этих образов. Поэтому нельзя ему этого делать, поэтому каббалисты начали создавать еще языки. Да.
Он продолжает. Как сможет такой человек удостоиться во время изучение постижения Творца, ведь речь идет о материальных предметах, как бы, и они могут, не дай Бог, не ужиться с ним в намерении ради Творца. Поэтому следует заниматься наукой Каббала, и эта наука полностью облачена в святые имена Творца, и тогда, естественно, он сможет направить свое сознание и сердце на Творца во время изучения без усилий.
Короче говоря, язык ветвей, так как он приведен в Торе и в Талмуде, это очень тяжелое средство для нас. Мы слишком грубые, приземленные, низкие для того, чтобы, читая Пятикнижье или Гемару, думать о духовном. Поэтому нам рекомендуют другой язык, язык Каббалы. Но все языки, все сказания и толкования, все говорит только о духовном мире. Да, Моть.
Кто занимается практической Каббалой, имею в виду науку Каббала, и не достиг постижения, он читает как бы китайский язык. Тот, кто не занимается наукой Каббала и читает эти святые книги, он себе создает образ и подобие. Его нельзя ни в чем обвинить за то, что ему обучили в школе. Почему бы изначально каббалисты не написали это на таком языке, который могут понять только постигшие, и тогда бы они не создавали себе образ и подобие, и только каббалист мог бы изучать эту науку. Это был бы святой язык, как вы сказали, который бы для нас звучал как незнакомый, и который может понять только каббалист.
Секундочку, а как ты достигнешь постижения?
Что пусть мне объяснит, что написано в этих кодах.
Как я могу объяснить тебе?
Как я могу тебе объяснить?
Не может каббалист объяснить тебе, ему нужен общий язык с тобой.
Так что означает, что когда вы говорите, например, солнце это... Зарампин — это малый лик. Когда я войду в постижение, я пойму, о, это действительно малый лик. Но для меня это совершенно будет другим чем-то. Есть какие-то сюрпризы там еще?
Ну, прочитай.
По поводу того, что говорит Моти, он прав. Но Бальшалам говорит в пункте 155 в предисловии к тесту, он говорит, действительно, стоит знать, что все авторы книг Каббалы имели в виду, они уже удостоились раскрытия лика, и они имели в виду высшее постижение. Ну и что делать? Так он пишет в статье «Наука Каббала и ее цель», что у нас есть сгула. Что такое сгула? Есть в науке Каббала сгула. И все занимающиеся ею, даже хотя и не понимают пока, что написано там, удостаиваются пробудить на себя высшие света.
Что сказать тебе? На самом деле все наши действия лишь для того, чтобы продолжить свет. Только это может помочь. С помощью общего действия группового. Только это может помочь. Но какое групповое действие ты можешь вместе делать? Только учеба. Потому что тогда ты берешь человека, ты стремишься создать из этих людей вместе с ними духовную какую-то реальность. Не тела, я говорю об их желаниях. Ты сажаешь их вместе. Вместе это может быть по всему земному шару, это не важно. Имеется в виду в одном желании вместе. И в одном желании они начинают хотеть в этом объединенном своем желании хотеть что-то высокое. Как это можно сделать без общего для всех языках? Это может быть на переводе, при переводе на английский, испанский, неважно. Желание должно быть общим к чему-то высокому, понятному для всех. Каким-то образом они должны себе представлять это. Это невозможно просто так на абракадабре.
Люди должны запутаться, должны впечатляться от разных вещей. Они должны испытывать разные внутренние такие впечатления, какие-то умственные постижения. Мы не понимаем, 10 сферот, даже 12 сферот, там, даже 11 сферот и три линии. Это очень сложные конструкции для того, чтобы раскрыть каждую ступень, что это является частью мира бесконечности. Мы думаем, что мы находимся тут как-то случайно, придумали язык каббалиста. Он действительно пишет так об этом. Что значит нашли язык? Изобрели язык. Что такое? Можно что-то изобрести или не изобрести? Или я удостоился, или не удостоился, как мы думаем об этом. Все четко задано, определенно. Все существуют в мире бесконечности. Где тут, может быть, нашли, не нашли, случилось что-то с кем-то? Нет такого случая. Не говоря уже о подъеме человечества снизу вверх. Как можно думать вообще, почему сделали так, почему не сделали так? Так выходит на словах, верно? Мы используем систему, и нет никакой другой возможности, кроме как связи между всеми частями на нашем языке и связь с другим уровнем. Нет ни одного языка. Это не язык английский или иврит, или еще какой-то. Говорится о языке, скажем, как это в компьютере. Это связь между элементами. Это называется языком. Как перейти от одних свойств к другим? Иврит — это не язык. Это такие коды, как в компьютере. Как перейти из одного состояния в другой? Вавиют, решимот, сферот, келим. Разные такие связи между душами. Все вместе. И у тебя есть состояние. Одно, другое. Причины. Обстоятельства. Все это называется языком. Да.
Бальсулам пишет об этом в статье «Наука Каббала и ее суть». Он говорит, язык каббалистов — это, собственно, язык в полном значении этого слова, очень пунктуальный. И в вопросе, как в вопросе корня и ветви, так и в вопросе причины и следствия, есть все, чтобы описать на этом языке малейшие детали и нюансы без ограничения. Также можно напрямую указать на любой объект или явление, и его предшествующее и последующее состояние.
Но это говорится о языке каббалы в особенности, не о языке Торы, Танаха.
В статье «Наука Каббала и ее цель» Каббалист там еще раз говорит, что внутренняя суть Каббалы не отличается от внутренней сути Пятикнижия, Талмуда и Сказаний. Все дело только в изложении. Это подобно мудрости, любой другой мудрости. И понятно, что суть науки не изменяется вследствие изменения языка, и все, что нам следует, это думать о том, какое наиболее подходящее выражение для этой мудрости нам подобрать.
Если человек, ему самому для себя это не нужно. Если был бы человек один в мире и не было бы языка, ощущение в желании и все. Я не знаю, что с вами делать, трусы. Слишком.
Как правильнее всего обучать ребенка языку ветвей, для того, чтобы как можно быстрее он пришел к пониманию корней с помощью окружения?
Я бы читал с ребенком пятикнижие, это все равно они это учат в школе, и объяснял бы внутреннее значение. И они бы поняли это. Я помню, я учил так это своим сыном. Они очень быстро приспосабливаются и создают связь. У них есть хорошая память и воображение. И они очень легко так вот переводят с внешнего рассказа на внутренний процесс, который ты объясняешь им. Я бы это делал. А потом наоборот. Давай наш мир, попробуем записать то, что мы видим сейчас, на более внутреннем уровне. Не то, что нам кажется, солнце, луна и так далее. Давай попробуем записать это в более внутреннем виде, на языке корней, а не на языке ветвей. Да.
Рабби Ицхак Сафин пишет в своей книге: «Я слышу от своих современников, что в нашем поколении можно учить с 9-летним ребенком книгу Зоар».
Ну, как не послушать его?
Сегодня у нас есть недельная глава. Раз в неделю мы толкуем Тору. Можно ли это показывать детям и подать им пример? Вот недельная глава.
Нет никаких ограничений показывать детям все. Показывай. И вообще, я думаю, что, может быть, мы должны продвинуться и будем изучать недельные главы в течение всей недели. Со статьями Рабаша.
Томер из Иерусалима спрашивает, почему в начале книги каббалисты не указали о том, что они пишут на языке ветвей? Тогда бы все было понятно.
Мы являемся результатом, следствием изгнания, и нельзя бы об этом говорить человеку, у которого нет желания к этому, стремления, что пока еще не выросло, не созрело в нем желание к постижению корней, поэтому не говорят с ним вообще, что в нашем языке есть вот это чудесное свойство, это сгула. Он должен продолжать, пока еще в этом мире раскроется, в этом кругообороте или в следующем. Ничего не поделаешь, это процесс. Мы можем говорить, ты видишь, мы говорим на каждом углу. Язык ветвей, постижение внутреннего мира, раскрытие. Но никому это не нужно. Поэтому только те, кто желают, то есть те, кто желают, то, что пробуждается в них желание связать корень и ветвь. Это и называется точка в сердце. Хочу я узнать, на что указывает этот мир. Да.
Зоар Чикаго говорит, вы сказали, что корень — это объемное состояние чего-то разбитого и разобщенного. Является ли объединение нашего мира, такое как Конгресс, наиболее близким к корню состоянием и его исправлением?
Несомненно, когда мы объединяемся на таких собраниях, как на Конгресс, мы соединяем ветви с корнями, и на нас действуют эти корни, и помогают нам подняться к ним, как и обычно при изучении науки Каббала, это сгула, это такое чудесное средство. Только на Конгрессе это еще сильнее, потому что мы соединяем много желаний при правильной подготовке, это вещи очень такие эффективные. Но на этом мы закончим пока.
и продолжим завтра.
Несколько объявлений завершения. Международный каббалистический конгресс в Нью-Джерси с 1 по 3 апреля. Человечество поднимается на следующий уровень объединения. Мировой каббалистический конгресс, который пройдет в Нью-Джерси, в США. Конгресс будет состоять из лекций Рава Лайтмана, Шивот Хаверим, культурных программ и все ради общего мирового объединения. Мировой каббалистический конгресс в Нью-Джерси. Для записи и информации посетите сайт kabbalah.info. Открытый четверг. Каббалистический канал приглашает вас сегодня на интерактивное вещание, которое будет состоять из прямого вещания, открытая студия при вашем участии. Реагируйте, задавайте вопросы, предлагайте идеи в прямом эфире. Открытый четверг сегодня, начиная с 6 часов утра, на сайте Каббала Народу по адресу kab.se.l. Сейчас сегодня небольшой клип об этом событии. Приближается четверг, и ваш монитор дома будет меняться. Это интерактивно, это динамично, это живо. Открытый четверг, особое вещание на канале Каббала Народу. Начинаем с прямого вещания из открытой студии. Продолжаем театральными сценками и беседами на актуальные темы. Затем будет ночная студия и много сюрпризов. Вы задаете вопросы, вы реагируете. Открытый четверг транслируется также на сайте kab.se.l.
Yachad, yachad, nivrah.